эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Утром в четверг, 9 января, версия о том, что украинский самолет был 8 января сбит иранской ракетой ПВО в районе Тегеранского аэропорта, казалась одной из нескольких, наряду, например, с отказом двигателей Боинга 737, на чем настаивали официальные представители Ирана. Но после заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо она стала основной.
У нас есть разведывательная информация из нескольких источников, включая наших союзников и нашу собственную разведку. Доказательства сводятся к тому, что самолет был сбит иранской ракетой «Земля-воздух». Возможно, это было непреднамеренно. Семьи погибших и все канадцы хотят получить ответы. Я хочу получить ответы. Это означает изучение на месте, прозрачность, привлечение к ответственности и правосудие. И мое правительство не успокоится, пока мы этого не получим.
Джастин Трюдо потребовал открытого расследования трагедии, в которой погибли 176 человек, в том числе 73 гражданина Канады. В нашей московской студии независимый авиационный эксперт Вадим Лукашевич, кандидат технических наук. С нами обещали быть на связи из Праги Юрий Федоров, из Киева Питер Залмаев и Юрий Бутусов, из Соединенных Штатов Америки Андрей Коробков. Добрый вечер, Вадим Павлович.
Добрый вечер.
Какие, на ваш взгляд, сейчас есть доказательства официальной версии, которая появилась первой, от иранских властей, что это была техническая неполадка, пожар двигателя и так далее?
Ну, сейчас-то, в общем-то, уже никаких. Если мы верим сообщению украинских специалистов, уже осмотревших обломки, ни в одном из двигателей пожара не было. Версия технических неполадок больше ни на чем не держится. Более того, имеющиеся видео говорят о том, что если двигатели не горят, а самолет падает, объятый таким огненным шлейфом, то по большому счету там остается только фюзеляж. Но фюзеляж – это такой агрегат, где нечему гореть. Если он горит, значит, надо сильно постараться, чтобы его поджечь.
Ну, давайте мы включим сейчас для тех, кто еще, может быть, не видел в интернете эти видео, и посмотрим, что там происходило. Снято, естественно, вот так теперь бывает случайно. Здесь соединены, насколько я понимаю, два видеофрагмента. Собственно, вот какова ваша экспертная оценка вот этих видеоматериалов?
Ну, меня смущает первое видео, потому что там снят полет ракеты к цели и попадание. То есть получается, что посторонний человек, какой-то случайный прохожий, вдруг ни с того ни с сего начал снимать черное небо и все это дело заснял. Но с другой стороны, уже есть подтверждение подлинности этого видео. Более того, группа Bellingcat известная уже провела геолокацию точки съемки этого видео, и оно практически совпадает с районом Парант, это окрестности Тегерана, где, во-первых, с одной стороны, там находится последняя над этим районом точка ответа бортового автоответчика, транспондера, то есть вот в этом месте что-то случилось. А с другой стороны, именно вот эта фотография носовой части зенитной ракеты комплекса ТОР, она тоже найдена в этом районе. То есть это все достаточно хорошо согласуется. Более того, рядом с этим районом находится база ПВО Ирана. И самолет, набирая высоту, летел на. То есть он не удалялся не от аэродрома, а он летел на вот эту часть ПВО. Поэтому вот из этих кирпичиков, в общем-то, вырисовывается некая общая картина тому, что в самом деле уничтожение самолета с зенитными средствами ПВО Ирана сейчас становится приоритетной версией.
Скажите, а вот как вы это воспринимаете, эту съемку? Самолет взорвался в воздухе или он от удара на землю уже, вот, собственно, взрыв был, вот этот вот свет, который мы видим на съемке, ну, пламя, естественно, на съемке?
Здесь совершенно понятно по характеру падения обломков. То есть обломки лежат в определенном районе, немного размазаны вдоль траектории падения, при этом, что характерно, нет ни кратера, ни борозды. Это говорит о том, что самолет взорвался и разрушился именно от взрыва при ударе о поверхность. При этом практически отсутствуют крупные фрагменты. То есть это говорит, что основное разрушение самолета произошло именно в момент, кстати, контакта с землей. При этом на этом видео видно, что пожар был очень интенсивный, и последнее там мгновение перед встречей с землей от самолета уже какие-то фрагменты горящие отваливались. То есть это был обширный пожар.
Ну что ж, давайте мы теперь подключим, давайте Питера Залмаева из Киева. Питер, добрый вечер. Хотя, конечно, трудно в эти дни говорить такие слова. Все-таки трагедия затронула и Украину, и экипаж, и граждане Украины погибли, и пассажиры. В общем, это очень серьезное, конечно, событие для вашей страны. Хотел вас спросить, какова была, вот, собственно, политическая реакция, собственно, как действовали украинские власти, узнав об этом событии?
Ну, я должен сказать, что в очередной раз украинские власти, если мы говорим сейчас конкретно про президента Украины Зеленского и его окружения, показали определенную долю дилетантизма, дилетантства в этом вопросе, учитывая, что президент Зеленский в попыхах вынужден был возвращаться в Украину из непонятного немножко визита в Оман. Непонятно, он там был с официальным визитом или же по работе, или же он там отдыхал. В попыхах приехав, поручил МИДу сделать заявление, что, мол, никакого теракта, а сугубо речь идет о технических неполадках и так далее. Что потом, после заявлений западных СМИ, они вынуждены были, скажем так, отыграть. И после того, как МАУ, украинские авиалинии, запротестовала и сказала, что, ну извините, самолет был абсолютно новый и только что прошел техосмотр. То есть здесь много таких неудобных для украинского правительства нелицеприятных моментов. Один из оппозиционных политиков в прошлом, министр иностранных дел Клинкин, буквально сегодня в интервью New York Times заявил, что вот сам факт, что западные СМИ с самого начала не поделились той информацией, которую они уже имели с украинской стороной, является своего рода таким моральной пощечиной для Киева. И вот тот факт, что с одной стороны, есть конкретные такие и уверенные заявления Запада в том, что это была непосредственно ракета, которая сбила самолет. И если мы сопоставим это с нежеланием Ирана до сих пор огласить содержимое черного ящика, это приводит многих экспертов здесь и политиков к таким вот размышлениям, что, мол, Украину в очередной раз, как мы это видели летом, и разговор Трампа и Зеленского в очередной раз пытается сделать Украину инструментом некой такой большой геополитической борьбы, в данном случае с Ираном. И, может быть, это звучит очень спекулятивно, но я говорю о том, что сейчас в Украине это такая одна из ходовых версий, что Украина опять оказывается посередине очень нелицеприятных, неприятных, неудобных для себя событий.
Да, вы хотели прокомментировать, да, Вадим?
Да, я хочу сказать, что сейчас еще рано ждать расшифрованных черных ящиков, потому что, они, во-первых, повреждены. То есть, как правило, процедура занимает, 5 дней, 7 дней. То есть, поэтому сейчас обвинять в Иран, что он там что-то утаит с ящиками, еще рано.
Ну, он же должен передать их в какую-то лабораторию, но вряд ли у них есть технические возможности расшифровывать эти черные ящики с Боинга.
Это выбор самого Ирана. То есть, он отвечает за расследование, он отвечает за их расшифровку. Он их имеет право расшифровывать сам при условии, если у него есть оборудование и квалифицированные кадры. Поэтому ему, конечно, было бы лучше, с моей точки зрения, передать какой-то третьей стороне. Вот. Но, тем не менее, в общем, пока о черных ящиках, об их содержании говорить рано. Я что еще хочу сказать? Вот по поводу Украины. Украины, президенты и так далее. Вот здесь не должно быть политики, потому что роль Украины как государства-эксплуатанта четко проговорена в приложении 13 к Конвенции гражданской авиации, где четко сказано, что она является участником расследования. Украина имеет право затребовать, чтобы без ее представителей вообще ничего не происходило с обломками, ни с черными ящиками и так далее. Поэтому Украина должна, кстати, вот этот регламент выполнить с одной стороны, с другой стороны, они уже возбудили уголовные дела, и они его расследуют. Поэтому дальше вот здесь, к сожалению, изначально много политики, то есть расследование будет очень сложным. И не надо вот сюда вот это привлекать, что там Украину как-то пытается использовать. У Украины сейчас горе, да, вот такая трагедия. И, в общем-то, надо действовать в соответствии с нормативными документами международного права.
Хорошо, давайте мы еще Питера тогда буквально его ответ. Мне кажется, что украинские власти, они затребовали, да, все необходимое, или они несколько запоздали с реакцией? Какое ваше ощущение? Что-то у нас со звуком.
Они опережают события, что касается заявления Рябошапки, министра иностранных дел, то они остаются немножечко за углом. То есть, когда они уверенно заявляют о том, что это был технический сбой, как бы не имея информации, да, это одна история. Ну а вот немножечко прокомментировав, хочу прокомментировать заявление эксперта. И я согласен, что политизация, она, наверное, неизбежна, и она очень губительна в этом случае. Но, тем не менее, несмотря на то, что, да, процесс анализа содержимого черного ящика, он длительный. Сам Иран продолжает сейчас, его не проанализировав, не опубликовав эти материалы расследования, утверждать, что никакой ракеты не было. Понимаете? То есть мы имеем уже политизацию, факт политизации со стороны Ирана, если, в конце концов, история подтвердит факт сбития этого самолета. Поэтому это очень важно понимать. И также нужно понимать, что в очередной раз, еще раз говорю, что если мы говорим про политизацию, то на самом деле тон задает не только Украина и украинские оппозиционные политики СМИ, тон задает сам американский президент Трамп, который заявил, что когда иранские ВВС бомбили американские базы в Ираке, из-за чего, собственно, этот сырбор и произошел, понимаете? В это же время был сбит, собственно, Боинг украинский. Так вот, он заявил, что те самолеты и те ракеты, которые летят сейчас по американским базам, были спонсированы и куплены Бараком Обамой, его предшественником. Представьте себе такое заявление. Это такой очень окольный путь размышления, что-то вроде сродни того, когда Трамп утверждал, что за аннексию Крыма несет ответственность непосредственно его предшественник Барак Обама, что, мол, это соглашение с Ираном о ядерное соглашение позволило Ирану получать определенные торговые преференции, и были сняты санкции, в ходе чего они смогли восстановить свой вот такой ракетный потенциал. Поэтому политизация идет, она будет идти со всех сторон. Еще нужно тут заметить, что главный пострадавший здесь, в первую очередь, Иран. Большинство погибших были граждане Ирана, а на втором месте Канада, далеко не Украина.
Питер, спасибо. Оставайтесь с нами. Я подключу сейчас Андрея Коробкова из Соединенных Штатов Америки. Но ответьте, естественно, заговорили о заявлении Дональда Трампа. А сейчас эти заявления, кстати, были еще вчера, ну, я бы сказал, такими достаточно неуверенными по поводу ракеты иранской. Так сказать, он действовал намеками такими, да? А вот сейчас мы видим только что на ленте заявление главы Госдепартамента Майка Помпео, который говорит, что Соединенные Штаты считают вероятным, что иранские военные сбили украинский пассажирский самолет. Мы считаем, что это вероятно, сказал он журналистам в Белом доме. И подчеркнул, что ответные меры будут приняты, когда расследование будет завершено. То есть позиция становится более ясной, более жесткой. И, в общем, так сказать, видимо, есть на что опереться, так?
Ну, Помпео заявил не только о подозрениях в отношении ракеты, он также заявил о введении новых санкций. Только что он и министр финансов Мнучин заявили, что будут личные санкции против представителей режима, что будет удар по иранской финансовой системе, тем примерно 150 миллиардам долларов, которые находятся на депозитах в западных банках. И будет опять введение дополнительных санкций против иранской нефтяной промышленности, которая дает примерно 80% ВВП и дает большую часть экспортных поступлений. Причем ясно, что это еще не все, а если будет подтверждение версии с иранской ракетой, то будут вводиться и дополнительные санкции. Поэтому уже весь этот маховик американский, как санкционный, так и общеполитический, он сейчас разворачивается против Ирана. Причем, что интересно, Помпео очень жестко выступил в очередной раз против администрации Обамы, подчеркнул, что то, что сейчас происходит, по крайней мере, по версии администрации Трампа, является прямым результатом политики Обамы, вот подписание договора 2015 года, снятие санкций и открытие для иранских финансовых институтов и для иранской нефти мировых рынков. Поэтому ясно, что будет очень жесткая политика проводиться по отношению к этому режиму в ближайшие годы.
Андрей Владимирович, а как вы оцениваете все-таки разведывательные возможности и технические возможности Соединенных Штатов в этом регионе, чтобы зафиксировать, так сказать, вот происходившее? Вот есть утечки о том, что было зафиксировано два пуска ракет этого Тора, да, и что был включен радар, что все это якобы можно увидеть со спутников. С другой стороны, мы знаем историю со сбитым малайзийским Боингом, там таких подтверждений быстро не появлялось. Вот как это объясняется сейчас?
Ну, я думаю, в истории с малайзийским поинтом всегда есть ситуации, когда лучше чего-то не увидеть, чтобы не подливать дополнительного масла в огонь. Совершенно ясно, что спутниковая система, которая была развернута в последние годы, она позволяет просматривать территорию Ирана, особенно территорию вокруг Тегерана. Помимо этого, есть радиолокационные станции вокруг Ирана, в странах залива, поэтому наверняка информация гораздо больше, чем сейчас говорится. Ну и последнее, конечно, то, что Иран допустил международные комиссии, в том числе и американцев, к расследованию, и это займет время, вот маховик этот будет раскручиваться, но информацию уже утаить сейчас не удастся.
На ваш взгляд, вот сегодня, когда мы говорим о ситуации с украинским самолетом, удастся ли действительно эффективно провести расследование? Но в интересах ли Ирана скрывать, если действительно был какой-то случайный пуск? В конце концов, трагедия произошла, страна, мягко скажем, не бедная на самом деле, и в таких случаях бывали ситуации, когда неофициально признавалась, так сказать, причастность трагедии и выплачивали, так сказать, компенсационные суммы в неформальном режиме?
Думаю, да. Для Ирана сейчас наиболее выгодный путь – это раскрыть карты, допустить международных наблюдателей, на международных экспертов. Поскольку скрыть это будет нельзя, это будет, в общем, очень неприятная ситуация. Что бы ни показало расследование, Иран, конечно, будет нести ответственность все равно за то, что он допустил продолжение полетов во время, когда он планировал запуск своих ракет, и, в общем-то, напряженность была настолько вот велика. Поэтому на нем все равно будет лежать ответственность. Но он, конечно, может заявлять и будет заявлять, это понятно, что все это следствие американской политики, вот американских действий последних 10 лет, начиная последних 10 дней, начиная с 3 января, с убийства Сулеймани. Но лучше такой обмен любезностями, чем сокрытие информации. Он только выстрелит себе в ногу, если будет пытаться что-то скрыть.
Ну, я знаю, что вы спешите, поэтому задам последний для вас вопрос. Вот все-таки выполняется ли сейчас та цель, которую ставят перед собой Соединенные Штаты, ну и, в общем-то, Израиль тоже, лишить Иран возможности доделать ядерное оружие и стать действительно реальной угрозой и Израилю, его существованию, и Саудовской Аравии, с которой у Ирана, мягко скажем, отвратительные отношения. В общем, вот те действия, которые были предприняты в последнее время и привели и к многочисленным жертвам, и к уничтожению, так сказать, террористического вот этого лидера Сулеймани, который, как говорит Помпео, представлял непосредственную угрозу, в том числе американским посольством, и готовил к терактам. Вот каковы, как, все-таки главная задача, она исполняется или нет?
Дело не только в ядерном оружии, не только вот в истории с Сулеймани, а дело в том, что за последние, ну, где-то лет 12 мы наблюдали очень резкие перемены американского политического курса в отношении региона и Ирана. До 79 года американская политика базировалась на идее треугольника. Баланса между Израилем, Саудовской Аравией, суннитской Саудовской Аравией и шиитским Ираном. Потом происходит иранская революция, американцев выдавливают из Ирана, и долгое время уже шла опора вот на такой двойной баланс Израиль-Саудовская Аравия. Потом приходит Обама и начинает пытаться восстановить ту систему, которая существовала до 79 года. То есть вот он устанавливает отношения с Ираном, он начинает пытаться как-то балансировать между суннитами и арабами, и шиитами и персами с другой стороны. Открывает для Ирана как нефтяные рынки, так и финансовые, позволяет западным европейцам и Японии, кстати, основными торговыми партнерами сейчас являются Китай, Индия, Южная Корея, Япония для Ирана, а отнюдь не западные страны. Так вот, он позволяет этим странам начать широкомасштабные вложения в иранскую экономику, прежде всего в машиностроение. А потом приходит Трамп и говорит, нет, это не работает, давайте опять вернемся к балансу Саудовской Аравии и Израиль. Прежде всего, давайте гарантировать безопасность Израиля. А Иран, поскольку он все равно является проводником террористической деятельности, как по отношению к нам, так и по отношению к суннитским режимам, давайте вернемся к модели, которая вот работала между 79-м годом и приходом Обамы власти 2008. И вот восстанавливаются санкции, начинается тотальное давление, а потом начинаются вот и силовые действия, такие как убрание Сулеймани. Поэтому тут идут очень серьезные концептуальные переигровки в американской внешней политике. И вот ясно, что сейчас идет четкая совершенно установка на то, что иранский режим нужно серьезно задавить с тем, чтобы, первое, да, помешать ему создавать ядерное оружие, второе, помешать ему создавать и использовать те сети, по сути дела, террористические, которые вот создавал Сулеймани долгое время. Ну и третье, ослабить его общие военные мощности, поскольку американские эксперты, конечно, считают, что Иран имеет возможность как вести очень серьезную кибервойну, и нарастил свои мощности в этом направлении, и имеет возможность не только оперировать через такие террористические группы, но и наносить удары по американским кораблям, по американским базам в зоне залива. Поэтому для Трампа вот эта политика подавления Ирана и предотвращения возможности его действий по этим трем направлениям является одной из ключевых политических задач. И он упрямо проводит эту линию и будет проводить ее столько, сколько он находится в Белом доме.
Спасибо. Андрей Коробков был с нами из Соединенных Штатов. Вадим, я вижу, у вас тут есть комментарий.
Я вот,
про закрытие неба еще хотел бы тоже от вас услышать.
Я перед этим хочу сказать, что, конечно, вот создание или работа Ирана над ядерным оружием в свете этой истории, в свете главной теперь версии о сбитии самолета Ираном же, становится просто зловещей. Поэтому, конечно, люди, которые сознательно, либо по ошибке могут сбивать самолет, вылетающий из своего столичного аэропорта, то есть, слава богу, что у них до сих пор нету ядерного оружия, потому что оно, в общем-то, опасно в том числе для них в первую очередь.
Да не хотелось бы, чтобы у них было бы и другое, так сказать, да, современное оружие. И в этом смысле, вот я, кстати говоря, отметил бы, что, конечно, здесь есть моральная ответственность и России, которая продает, как мне кажется, есть, которая продает оружие, ну, режимом, мягко говоря,
кому попало,
мягко говоря, сомнительным, да, или угрожающим другим странам, или ведущим ведущим военные действия активные в сопредельных территориях.
Мы же можем вспомнить, как 17 августа 2010 года Иран тоже комплексом ТОР российского производства сбил свой «Фантом», который залетел там в 20-мильную зону вокруг станции Бушера. Но вот если возвращаться к закрытию или не закрытию воздушного пространства, я считаю, что это просто преступление. Потому что Иран четко понимал, в соответствии с заявлением Трампа, о том, что в случае атаки американских баз в Ираке будет произведена воздушная атака по Ирану по 52 объектам. Поэтому, как только Иран наносит удар 10 баллистическими ракетами, он просто приводит свои средства противовоздушной обороны в полную боевую готовность и ждет атаки с воздуха.
И в это время самолеты из Тегеранского аэропорта пассажирские вылетают один
за другим. И в этой ситуации, да, любой гражданский самолет, который любой страны, включая там и Аэрофлот был, и там много было самолетов, любой самолет гражданский для системы ПВО Ирана, он не отвечает на запросы госопознания свой-чужой, он является воздушной целью. Если ты ждешь 50 атак по 50 объектам, то есть там можно предполагать там сотни воздушных целей, то ты просто обязан, хотя бы чтобы для того, чтобы ПВО было удобнее работать, освободить небо от всех посторонних объектов. Поэтому, естественно, что это нужно было категорически запретить воздушное пространство. Это показывает о том, что Иран в силу сознательно или там нарушения какие-то системы управления абсолютно безответственно относится к вопросам безопасности авиаперевозок. Поэтому он обязан был. И вот факт незакрытия воздушного пространства совершенно очевиден, что он преступен.
Хорошо, у нас Юрий Бутусов сейчас на связи, цензор нет, тоже Украина. Здравствуйте, я хотел, Юрий, сразу вас спросить, насколько я вижу ваши тексты в Фейсбуке, ваш сайт, портал прекрасно работает сейчас с украинскими источниками, с людьми, которые находятся в Иране, и, собственно, какая сейчас вот вырисовывается картина этого так называемого расследования авиакатастрофы, которая, скорее всего, версия все-таки основная теперь иранская ракета с комплекса ТОР?
На данный момент украинская комиссия только начинает, по сути, получать какую-то первую информацию от иранских властей. Делается все это не так быстро, как хотелось бы. Поэтому говорить о том, что мы получили полный объем предварительных данных для того, чтобы делать какие-то первые выводы на основании информации комиссии, пока еще рано. Мы можем говорить просто о том, что действительно есть достаточное количество косвенных улик, которые действительно позволяют нам утверждать, что это была ракетная атака, и другие объяснения здесь не подходят.
А какие все-таки вот эти улики, на ваш взгляд, что бы вы поставили в приоритет? Вот, скажем, я видел у вас, так сказать, что люди видели эти двигатели, и явно они не пострадавшие. Да, а что еще?
Первое, мы видим, что власти Ирана сразу же после катастрофы заявили о том, что основной версией происшествия являются технические причины. Когда прибыла наша комиссия, мы видим, что никаких надежных технических причин не существует. Они не предъявлены нашей комиссии. То есть выясняется, что что диспетчеры аэропорта связи с лайнером якобы не имели никакой после взлета. Далее утверждают, что самолет якобы повернул к аэропорту, хотя на самом деле, хотя Иран не предоставил записи радиолокационной системы контроля воздушного пространства над аэропортом. То есть мы не видим, как летел самолет, и мы не знаем, сближались ли с самолетом какие-то другие летающие объекты. И третье, говоря о технических причинах, Иран никоим образом ничего не сказал, а были ли какие-то проблемы у самолета на земле при обслуживании. То есть не предъявлено ни одного факта, который бы подтверждал первоначально высказанную позицию, что уже заставляет усомниться, а зачем тогда это было оглашено так поспешно, если вы не знаете, что произошло на самом деле. Либо не передаете нам информацию. Второе, безусловно, это двигатели. Второе, это уже двигатели. А двигатели, не только есть фотографии, действительно, двигатели не были причиной гибели самолета. Они не взорвались. Даже после падения они взрывались. Ни один, ни второй. То есть, таким образом, не может быть причин для такого внезапного взрыва, как мы видим на видео, взрыв в воздухе, пожар и быстрое падение самолета. А двигатели с этим не связаны, значит, других причин просто нет.
Скажите, а соответствуют ли действительности вот такие сообщения, что на данный момент фактически представители Ирана просто собрали эти обломки какими-то бульдозерами и вывезли их в неизвестном направлении, и, по крайней мере, с частью из них те, кто прибыл на место катастрофы, даже не смогли ознакомиться?
На самом деле Иран оцепил место происшествия, очень много людей там работает, все материалы свозятся на площадку рядом с местом падения в аэропорту, но свозятся действительно неаккуратно, и та методика поисковых работ и сбора улик, ну, она просто нелогична. И непонятно, почему иранцы действуют именно таким образом, без внимания к уликам. То есть вместо того, чтобы сфотографировать все фрагменты, тщательно определить место их падения, определить принадлежность того или иного фрагмента и потом аккуратно выкладывать, иранцы свозят все с помощью, в том числе, там, одного погрузчика такого бульдозерного типа с ковшом, свозят все эти фрагменты, сбрасывают их в одном месте беспорядочно, и уже потом с этой свалки нужно выкладывать будет контур самолета. Ну, как-то это абсолютно нелогично и непонятно происходит, и почему это делается именно таким образом, почему не проводятся консультации, ведь в составе украинской комиссии есть эксперты, которые принимали участие в расследовании гибели Боинга MH17 на Донбассе, и все эти методики отработаны.
Хорошо, Вадим, что вы скажете, вот действительно, потому что говорит сейчас Юрий Бутусов? Вот
потому что закончил Юрий, конечно, это неправильно, потому что обломки, это помимо содержания черных ящиков, это основные улики. Их, естественно, нужно исследовать, сначала описать, привязать к месту падения, составить карту падения. Сейчас есть масса технических средств, вертолеты, дроны, все что угодно. А потом их можно вывозить, ну, любым способом, и потом аккуратно, соответственно, сделать выкладку, описывать, исследовать. То есть это процедуры, они регламентированы. Здесь, в общем-то, только соблюдая уже нормативные документы ИКАО и многолетний опыт всех специалистов, занимающихся исследованием авиакатастроф. Я хотел еще вот что сказать, слушая Юрия, что даже несмотря на то, что Иран не предоставил, допустим, радиолокационные данные по траектории полета самолета после там исчезновения связи, но мы можем ее предположить, потому что до определенного момента у нас есть координаты срабатывания бортового автоответчика. Мы знаем направление взлета, мы знаем последнюю точку срабатывания, и мы знаем место падения и по обломкам, как вот это облако, поле обломков выделено, так сказать. Мы видим азимут падения, поэтому, соответственно, мы можем простроить вот этот вот правый разворот или правый вираж, как, в общем-то, летел или уже падал самолет. Здесь есть, конечно, вопросы, потому что если летчики, будучи активны, решают вернуться на аэродром вылета, то для них логичнее делать левый разворот, потому что справа там горный массив. Поэтому можно предположить, что они просто пытались развернуться, как получается, в сторону
аэродрома. А тут могла быть вторая ракета?
Вот. А второй вариант тот, что летчики были убиты, кстати, попаданием ракеты, как это было в случае с MH17, а система управления самолета зафиксировала вот рулевые поверхности в определенном направлении, и самолет сам непроизвольно уходил в правый разворот с потерей высоты. Поэтому, в общем-то, тут надо, конечно, исследовать обломки и ждать расшифровки черных ящиков, потому что даже если не было радиосвязи с диспетчером, то речевой самописец должен был записать все звуки, которые были в кабине до момента этой вспышки и, соответственно, что было потом. Но можно сказать, что вообще потеря радиосвязи, возможно, и вот выключение транспондера, который там многократно резервирован, уже говорит о том, что было сразу резкое, внезапное, мгновенное массовое воздействие на электросистему, потому что только так. можно выключить, допустим, бортовой автоответчик. И не факт, что, конечно, то есть, ну, либо вручную, но летчики на взлете, зачем им это делать?
Хорошо, давайте мы тебя, Питер Залмаева, опять подключим. Питер, давайте мы чуть-чуть опять к политическим моментам вернемся. Я вот пока мы здесь говорили о технике и о политике Ирана, вижу вот интересное заявление, что глава МИДа Украины не видит оснований для утверждения об отсутствии взаимодействия Тегерана с Киевом в расследовании причин авиакатастрофы. То есть я так понимаю, что это в каком-то смысле ответ на ту критику, которая звучит от оппозиции сейчас?
Несомненно, команда Зеленского сейчас крайне-крайне чувствительна к любого рода критике, особенно в обвинениях, как я уже говорил, в дилетантстве. Они буквально поступают со всех сторон, и Зеленскому, в частности, очень не хочется быть вот в роли такого наивного политика, который бегает за своими западными коллегами и из своих уст произносит какие-то неподтвержденные данные. То есть я думаю, что они сейчас уже это переигрывают, когда уже, в принципе, для многих становится понятным, что это было сбитие, но, опять-таки, не на 100% подтвержденным. То украинцы сейчас пытаются перестраховаться, чтобы не казаться, опять-таки, инструментами в какой-то большой геополитической игре. В частности, ну, господин Зеленский прославился на весь мир этой пленкой разговора, о которой уже говорил со своим американским коллегой в июле. И я не уверен, что он очень комфортно вот, относится к такого рода роли. Поэтому я думаю, что сейчас мы услышим действительно очень такие осторожные заявления украинцев, учитывая внутриполитическую, в первую очередь, конъюнктуру украинской политики.
Но я так понимаю, что разведданными все-таки поделились. Раз Зеленский вместе с министром иностранных дел поехал к временно исполняющей обязанности посла в Киеве, в посольство прямо.
Я думаю, да. Я думаю, несомненно, немножечко запоздало это произошло. Но опять-таки, не нужно еще раз недооценивать все-таки уровень, я это не говорю непосредственно с негативной точки зрения, но все-таки это молодая команда, и сам Зеленский, изрядная доля членов его окружения, ну, настолько неискушенные в смысле большой политики фигуры, они действительно сейчас задумались крепко, чтобы опять-таки не быть использованными опять-таки в каком-то большом таком конфликте в качестве инструмента давления против Ирана. Я думаю, что они очень и очень осторожничают сейчас.
Хорошо. Ну и последнее, что я хотел вас спросить, как человек, который много лет работал в Соединенных Штатах. Вот как вы восприняли то, что говорит все-таки господин Трамп и его команда по поводу вины Обамы в происходящем? Это все такое, опять же, вот на этом трагическом фоне отражение предвыборной борьбы в Соединенных Штатах?
Знаете, я бы отослал вас к видеопленке, которая сейчас очень хорошо расходится в соцсетях и в разных СМИ. Это заявление Трампа в 2011 году, когда он еще был обычный рядовой гражданин, который говорил о том, что Обама будет использовать развязывание войны с Ираном, от которой он предостерегал тогда обычный рядовой гражданин Трамп, с тем, чтобы быть переизбранным на второй срок. Причем он утверждал, что это был единственный шанс Обаме переизбраться. Вот такое вот очередное традиционное бряцание оружием в предвыборную пору. И вы знаете, он как будто бы как в воду глядел. Сейчас на американских комедийных вечерних шоу обыгрывается именно эта пленка. Если убрать имя Обамы, то, судя по всему, Трамп говорил сам про самого себя. И вот эти месседжи, которые мы сейчас слышим от него, от его представителей, его команды, таких как Помпео, которые обвиняют во всех смертных грехах именно Обаму, действительно подводят к мысли, что, собственно, вся эта игра с устранением Сулеймани была именно с самого начала построена с 2020 год. Сейчас на кону, вы знаете, в Сенате, в Верхней Палате Конгресса США вторая фаза импичмента, это уже непосредственно сенатский суд над Дональдом Трампом, поступают новые факты, новые обстоятельства этого Ukraine Gate, как мы его называем. И Дональду Трампу абсолютно логично хотелось бы поменять этот нарратив и излюбленный, на самом деле, инструмент добиться того у любого американского президента, не только у Трампа, справедливости, скажем, ради, это побряцать оружием и накалить обстановку где-то вот на Ближневосточном фронте. Вот то, что мы сейчас видим. Опять-таки, утверждать не могу, но очень-очень на то похоже. Поэтому я, в частности, не верю в то, что мы имеем дело с полной деэскалацией. Я думаю, что этот конфликт еще будет тлеться вплоть до выборов 2020 года, как минимум.
Спасибо, Питер. Ну, давайте, Вадим, теперь у нас в студии.
То, о чем мы ходим вокруг да около, но никто не решается сказать. Дело в том, что роль Трампа и Америки в эскалации вот этого противостояния и Америки и Ирана, она очевидна. И заявление Трампа о том, что мы будем атаковать 52 объекта на территории Ирана, в общем-то, привел в Иран вот такое возбужденное состояние. То есть я считаю, что надо говорить о том, что Трамп в том числе несет определенную долю моральной ответственности за гибель украинского самолета.
Но в данном случае вы согласны, видимо, с Александром Морозовым, который известный российский политолог, тоже пишет, и многие возмущены его словами, то, что сделал Трамп в Иране, опасно для Израиля, плохо для Ирака, подставляет под возможный удар терроризма Европы, плохой подарок для иранской оппозиции, для российской оппозиции, поскольку Трамп демонстрирует действия а-ля Путин. Вот такой комментарий.
Да, то есть фактически вместо международного права сейчас работает право силы, при этом, в конце концов, если ты обещал 52 цели атаковать, чего ж ты не атакуешь? Понимаете, да? Поэтому, если сказал А, говори Б, либо не говори А. Получается, что ты сказал, кстати, сбили самолет, а теперь, в общем-то, мы делаемся санкциями. Совершенно нелогично. То есть, мне кажется, что Трамп здесь, ну, по крайней мере, непоследовательная, определенная моральная ответственность за гибель украинского самолета, она имеет место быть.
Юрий, а вы что скажете, как вы считаете, есть такая ответственность?
Безусловно.
Коротко и ясно. Я пока вот слушал наших экспертов, опять заглянул на ленту, и вот видите, есть такое заявление о том, что Украина получила якобы доступ к черным ящикам разбившегося в Тегеране Боинга, говорит министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Мы планируем в ближайшее время начать реконструкцию переговоров, получили доступ к записям диспетчеров из Центра управления полетами в аэропорту Тегерана и нашими пилотами. Но вот я, Юрия, хотел спросить, а ваши источники что говорят по этому поводу? Или недавно?
Вполне возможно, что это так и есть. Иран изначально не отказывал Украине в праве доступа к черным ящикам. Вопрос просто, когда это произойдет, каким образом будут они восстановлены, носители. То есть они, хочу напомнить, они не являются сейчас в целостном состоянии, не находятся. Носители информации в черных ящиках повреждены. То есть вначале сейчас необходимо обеспечить восстановление корректной информации, затем дешифровку данных. Если все это сейчас в ближайшее время будет происходить, безусловно, мы уже с высокой степенью вероятности сможем на объективных данных выдать заключение, предварительное заключение о причинах, либо уже исчерпывающе назвать точную причину катастрофы, либо очень узко и очень точно определить какие-то основные 2-3 версии.
Хорошо, к нам присоединился Юрий Федоров. Добрый вечер. И я хотел вас, как военно-политического эксперта, тоже спросить уже о последствиях той информации, ну и тех решений, которые были приняты в последнее время. Действительно, вот эта версия с иранской ракетой, сбившей украинский самолет, явно становится приоритетной, почти подтверждается. И господин Помпео это уже считает вполне возможным. И господин Столтенберг считает, что достаточно данных для такой версии, чтобы она была приоритетной. Что вы скажете, как это будет влиять на военно-политическую обстановку?
Ну, прежде всего, я думаю, что очень много зависит от позиции Ирана. Если
Иран пойдет на, иранское руководство пойдет на, поймет намек, который ему был, делается со стороны некоторых западных политиков, то есть признает свою ответственность, скажет, что это некая случайная вот такая катастрофа, непреднамеренная и так далее, выплатит компенсацию семьям погибших и так далее. Но я думаю, что тогда эта история, она как-то сойдет на нет. Но как бы то ни было, во-первых, кстати говоря, я не уверен, что иранцы пойдут на такой вариант, это очень специфический режим. Во-вторых, как бы то ни было, это показывает, что ситуация на Ближнем Востоке, ну, на восточной части Ближнего Востока, в зоне Персидского залива развивается по очень опасным сценариям. И причина тому, в общем, или точнее одна из причин, это политика существующего в Иране режима, который стремится создать некий такой, я бы сказал, шиитский мир, в кавычках, да, ну, наподобие того, как известный политический деятель Германии создавал тысячелетний Райх, подобно тому, как создавались другие известные такие региональные или квазиглобальные империи. Так вот, политика Ирана, она и сводится к, в том числе к тому, чтобы создать вот эту вот такую региональную такую шиитскую империю или сферу доминирования, ну, можно употреблять самые разные названия. Это первый и второй момент, который неизбежно за этим следует, и вопрос, который нужно задать совершенно обязательно, а что будет с иранской ядерной программой? Потому что нынешняя, ну или договоренность, видимо, какая-то последние дни, когда после ликвидации Сулеймани Тегеран дал понять, что вот он вынужден ответить, но он ответит так, чтобы никого не задеть, особенно там, жизни американских граждан, американских солдат. Вот была такая вот квази-обмен ударами. Да? Это все равно оставляет открытым вопрос. Иран отказался выполнять ограничения, соблюдать ограничения, наложенные так называемой ядерной сделкой, а соответственно... начинается более такая интенсивная реализация ядерной военной программы. И если, вот тут я хочу подчеркнуть, если Иран получит ядерное оружие или приблизится непосредственно к тому моменту, когда это оружие будет в его руках, вот тут ситуация может оказаться крайне опасной. И тут нельзя исключать самых разнообразных и очень жестких сценариев развития ситуации.
Хорошо, Вадим, реплика.
Очень правильная мысль, что накануне ответственности Ирана за сбитый самолет, да, а накануне ядерная программа Ирана, это гораздо более высокие ставки. Поэтому, конечно, Ирану, допустим, сейчас гораздо проще признать ответственность, допустим, за случайное уничтожение самолета по сравнению, допустим, с Россией в деле MH17. Там мы должны были признать, что мы еще и оружие поставляем, вообще мы там...
Ну, и российские военные,
да,
там
что мы там воюем.
Собственно...
Здесь-то как раз все проще. Есть прямая угроза твоей территории, поэтому мы защищались, но вот лес рубят, щепки летят. Но это если смотреть только вот здесь. Если смотреть с точки зрения ядерной сделки, то как раз-таки Ирану, может быть, и совсем невыгодно это признавать. Для него нужен образ врага, ему нужен осажденный лагерь, и на кону стоит ядерное оружие. Потому что ядерное оружие, обладание, это в первую очередь безнаказанность проведения той политики, которую ты считаешь нужным. И я думаю, что вот из этих позиций Иран может и не признавать ответственность, хотя, казалось бы, ее мог. Поэтому я думаю, что расследование это будет, наверное, достаточно сложным и непростым, и, может быть, длительным.
Да, я хочу, кстати, отметить, что закончился сейчас брифинг министра иностранных дел Украины Пристайко. Во-первых, он сообщил, что до конца расследования катастрофы полета украинских самолетов в Иран и Ирак запрещены. Ну и если выяснится, что самолет в Тегеране был сбит, Украина будет требовать привлечения к ответственности виновных и компенсации от Ирана, что вполне логично. Юрий, что вы скажете? Вот что для вас Есть параллели между этой историей и историей с MH17?
Да, я писал об этом. Это абсолютно две параллельных истории, которые одна и та же тактическая ситуация, которая привела к утрате командирам расчета ракетного комплекса ситуационной осведомленности о том, что происходит. И это было намеренно сделано. Вот так и было запланировано, поскольку и там войну ведут их тамнеты. То есть война ведется неофициально, тайно. То есть Россия борется за русский мир. И тайно ведет войну против Украины, поэтому был направлен БУК без радара, без пункта управления, без радара контроля воздушной обстановки, только для проведения такой террористической атаки. И то же самое в Иране. Иран строит шиитский мир, вот, и там точно так же корпус стражи исламской революции наносит ракетный удар по США, по американским базам. И прикрывает этот удар тоже тайно комплексы зенитно-ракетные ТОР, которые, подчеркиваю, не включены, не интегрированы в систему ПВО, в армейскую систему ПВО Ирана. И командир расчета также самостоятельно принимает решение на поражение воздушной цели. Вот. Поэтому ситуация абсолютно одинаковая, и я уверен, что аналогия здесь в том, что ни Россия, ни Иран никогда не признают при этом политическом режиме, при действующем аятолле в Иране и президенте России, никогда не признают свою ответственность, ни случайную, ни намеренную. Это категорически исключено. Потому что оба этих дела, если будет признана даже случайная атака, в обоих случаях им придется фактически признать свое участие в войне. Это ответственность за отдачу приказа о ведении боевых действий. То есть, таким образом придется персонализировать, кто отдавал приказ. И ответственность будет таким образом четко юридически обозначена в международно-правовом документе. То есть, в таком случае под суд придется отдавать и подследственным делать господина Путина в деле о гибели Боинга MH17 и аятоллу и президента Ирана в деле гибели Боинга в Тегеране, поскольку они обязаны будут таким образом отвечать перед судом, быть ответственными.
И вопрос.
Узнаем ли мы правду о катастрофе украинского Боинга в Иране?
Мы вообще мало что знаем. Нам дают ровно столько, сколько мы можем узнать. Поэтому мое мнение, что правду вряд ли мы узнаем.
Нет, конечно. Потому что это Иран. Они никогда не скажут правду. Возможно, предположительно, что да, и они его сбили случайно, не специально. Но надо дождаться какого-то расследования международного, желательно. А сам Иран, если не допустить международных экспертов, он правду никогда не расскажет, конечно.
Ну, я думаю, что да. А в чем сомнение по поводу Боинга? Самолеты бьются, почему именно по поводу Боинга? Вот, которые разбился украинские авиалинии. А в чем? Полно самолетов, которые бьются. Почему к этому именно такая тема?
Ну, я думаю, правда там, что, скорее всего, их подстрелили, потому что было, ну, видно. Ну, как говорится, это делают то, бунт, то есть, что специально стравить людей, и, то есть, как-то вот так.
Ну, люди довольно плохо верят в то, что можно расследовать такие истории, по крайней мере, на улице. Хотя в интернете 53% у нас считают, что Иран виноват уже, и 20% тоже, что после расследования будет ясно. Значит, 70% все-таки как-то рассчитывают на то, что результат какой-то будет. Вадим, ваш последний комментарий.
Ну вот, глядя вот этот вот опрос, я считаю, что сегодня, когда информации достаточно много, тот, кто хочет узнать правду, он ее узнает, конечно, даже несмотря на итоги расследования. Ну, а само расследование придется долго еще ждать.
Ну, я тоже думаю, что сегодня у нас есть возможности все-таки те, которые дает интернет, открытая информационная среда. Поэтому, по крайней мере, тем, кто пытается скрыть следы преступлений, становится гораздо сложнее в современном мире 20 века. Я благодарю всех участников нашей программы. Всего вам доброго. Вел передачу Михаил Соколов.
новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире.